Так, я, кстати, хотел тебе респект выдать. Вообще жесткий респект и подлить тебе еще подписоты на Patreon, потому что подписка, моя подписка у тебя уже окупилась, я не знаю во сколько раз. Как ты это
Ты
сделал, я не
купил, видимо,
представляю.
акции золотодобытчиков, да?
Селигдар и Полюс Золота, мне уже, не знаю, 10 твоих подписок сделали. Просто за пару дней. Соответственно, без тебя я тебе прям написал это в Телеграме, что без тебя я бы, конечно, бы не попал на такую прям раздачу с неба. Вертолетные деньги просто вообще. Я причем сначала подумал, да нет, какая-то ошибка. Ну что, как это, там, 17% за день? Ну нет, что такое?
Ну и
И
сегодня
оказалось, все.
Селикдар еще, да, на 17 вырос там, на прошлом вырос.
Да.
Но видишь, в чем дело? Наверное, если бы вот по-хорошему, да, вот такая там доходность прилетела, это бы надо было бы рекламировать, да, и говорить, смотрите, да, активный портфель
О, я
растет,
вот этим сейчас
потому
попытался это сделать.
что там вот золотодобытчики, но... Ну, я сам так не могу делать, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, это удача на самом деле, да, потому
Ну
что,
да.
условно говоря, могло там куча всего произойти, и они бы упали в стоимости, например, на этой неделе, да, но от этого их потенциал бы там не изменился, и ставка бы все равно была бы там на рост дальнейшей цен на золото. И, ну, я вот просто как... Просто я понимаю, что доходности вот эти все краткосрочные, это элемент случайности. И я, например, не могу позволить себе рекламировать там какую-то доходность или говорить, посмотрите, там выросло, да, а там, может быть, что-то другое упало на сколько-то там, на 30%. Ну, такого пока слава.
Не, из того, что я купил у тебя по активной стратегии, упало на 1,3% ТГК 1. Все. Остальное все зелененькое, у меня, по крайней мере, может. Зависит от того, когда покупать.
Ну
Вот.
смотри, на самом деле, ну, бессмысленно смотреть эти доходности там на неделе, на месяц. Там завтра золото скорректируется, да, на 20% упадет, и как бы все они обрушатся, эти в стоимости. Потому что, ну, здесь важно, как бы, в долгосроке, да, какой результат будет показан. Поэтому, ну, я не знаю, это может быть, ну, поначалу там бывает, когда ты начинаешь инвестировать, там что-нибудь у тебя выросло, и ты такой, о, здорово, растет, да. Постепенно чувствительность к этому, мне кажется, теряется у людей, которые вот много лет на рынке находятся. Они понимают, что да, там удачный год, да, там неудачный. Просто я, например, следил там пару лет назад за одной группой, которая инвестировала в Распадскую и активно пиарила ее, да, и акции Распадской росли, 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 и прям там они были просто фанаты ее. И я тоже тогда прикупил себе Распадской. Вот, но они как бы показывали, вот вовсю рекламировали доходность, да, этой Распадской. Вот смотрите, мы там купили, да. А после того, как она начала падать в стоимости, там из-за того, что уголь падал в стоимости, из-за того, что там негативные корпоративные события были, они перестали это рекламировать. Но мне кажется, это неправильно. Ну, то есть, если ты рекламируешь положительную доходность от своих инвестиций, будь добр, когда акция падает, говорить, что вот, да, она падает. А поскольку как бы за падением очень часто следует провал, то, ну, я просто не вижу смысла там что-то рекламировать. Хотя, наверное, для маркетинга это здорово, да. Но Бастион, в принципе, и задумывался как некоторая альтернатива вот этим каналам, которые там купи сегодня, там продай с доходностью плюс 15%. Вот смотри, акция выросла на 1% за день, это целых 300% годовых. Смотрите, какие хорошие рекомендации мы даем. Да, что кто вам еще 300% годовых обеспечит?
Да.
Собственно, мы здесь и можем немножечко раскрыть вопрос, что же такое Бастион, почему я его создавал.
Давай.
То есть, если мы посмотрим, какие продукты предлагают инвесторам, да, в плане аналитики, в плане информации, то в основном все сосредоточено как раз на вот этом... На этом краю диапазона, где людей стимулируют активно торговать, принимать какие-то решения, да. И если мы посмотрим, то, ну, все под это заточено, что людям обещают, что вот там за неделю что-нибудь очень быстро вырастет, и очень мало информационных аналитических ресурсов, которые были бы на другой стороне диапазона, которые бы спокойно разбирали бы отчетности компании, которые бы давали там какую-то инфографику и вели консервативные там относительно портфели, не обещая там каких-то гор, да, ну то есть для разумных людей. Мне кажется, вот с этой стороны диапазона очень мало такого предложения. И когда нам в личку написал один подписчик, он сказал, что типа, а вот есть ли у вас какие-то, еще до того, как был запущен Patreon, он прямо написал, есть ли у вас какие-то предложения по, ну, инвестиционные портфели какие-то дополнительные, да, потому что я там попробовал одного, попробовал другого, все они занимаются тем, что вот если есть удачная сделка, они ее до последнего пиарят.
Кичится.
А если акция падает, они как бы об этом забывают, да, что они давали такую рекомендацию. И все вот так действуют. И я тогда убедился в том, что надо сделать что-то альтернативное. То есть вот если есть портфель, да, ну будь добр, как он за месяц себя повел, так вот мы в августе по дивидендной стратегии, по активной стратегии так и выложим, какая там доходность была. Потому что, ну да, там что-то упало, что-то упадет, ну и ради бога, потому что мы инвестируем по определенному подходу, инвестируем долгосрочно. И вот в этом, собственно, и вся идея, что Бастион, он строится на каком-то фундаментальном разумном анализе, он не пропагандирует какие-то там сделки за работой в течение недели, он как раз для людей, которые инвестируют разумно, долгосрочно и готовы там принимать различные точки зрения, да, то есть они могут читать не для того, чтобы прям покупать, да, а они могут посмотреть аргументы и сказать, что я вот с этим согласен, да, я могу действительно добавить там в портфель акцию, а с этим не согласен, поэтому я добавлять не буду. Вот в этом, собственно, идея. Ну и плюс идея сделать какую-то симпатичную инфографику. Вот сегодня как раз написали, очень приятно каждый раз, когда пишут, что очень красивая инфографика, я всегда радуюсь.
О, круто, красавец. Ты скидывай мне, чтобы я тоже почитал.
На самом деле, если вот вы нас слушаете, читаете, обязательно пишите, какие темы, например, мы бы могли рассматривать в подкасте, да, потому что обычно, ну, так лучше всего продукт и создается, потому что мне еще в личку в Бастион Инфо написал подписчик, который работает в Тинькофф Инвестиции, и он мне, он по итогам нашего подкаста, он послушал там где-то, что какие-то мы идеи высказывали о том, какие фичи туда можно добавить, да, и он сказал, а я там, о, я там написал им. А, мы с тобой обсуждали про то, как здорово новостную ленту делать оригинальной для подписчика, то есть чтобы она была в зависимости от того... Да, персонализирована. Он сказал, что я написал в службу поддержки Тинькофф, где вот я работаю, и у них там даже есть какой-то вот дашборд, какой-то чат, где пользователи могут оставлять свои пожелания. То есть вот есть когда фидбэк какой-то обратный, то это всегда здорово для развития продукта. И если вот вы нас слушаете, вам интересна какая-то тема, обязательно пишите. И вот одна из тем, которая у нас сегодня есть, собственно, она родилась из того, что пользователь в Ютубе написал в комментариях разобрать следующую тему. Он спросил нас, как правильно проводить ребалансировку. А, ну, во-первых, спасибо за подкаст и канал, всегда крайне интересно слушать, да. Можете ли вы рассказать, как правильно делать ребалансировку портфеля и про акции, квазиоблигации в РФ? Ну, давай, например, про ребалансировку. Скажи мне, Роман, как ты вообще понимаешь, что такое ребалансировка? А?
Как ты докатился до такой жизни? Ну, грубо говоря, как я это вижу.
И смотри, и как ты вообще, с чего ты начал, да? Ну, то есть, как ты... Ну, интересно, вот твой начальный подход, который был, да, и к чему ты в итоге пришел сейчас, например, с точки зрения, как вот надо ребалансировать портфель?
Ну, я узнал вообще о том, что надо все-таки не просто наобум покупать какие-то бумаги, а прям иметь какой-то план, иметь какую-то теорию в голове, ее построить и ее как бы придерживаться. Может, она будет и плохой, может, это будет и плохой план, но это будет план. То есть наобум я никогда не покупал и не покупаю. А узнал я вот о ребалансировке и вообще построении портфеля в магистратуре, когда мы проходили портфель по Марковицу и строили efficient портфель, который, как это, помоги мне, с минимальной стандартной ошибкой дает максимальный return. Вот.
Return и... — это доходность, если
доход,
что.
Да. Да-да-да. И, грубо говоря, этот подход дает тебе некий процентаж бумаг в портфеле. Допустим, по каким-то критериям ты выбираешь 10 бумаг, эти 10 бумаг засовываешь в этот портфель по марковицу, он тебе дает какой-то баланс между ними. 5% того, 10% того, 7% того и так далее. И с течением времени я просто смотрю, как он меняется, и адаптирую его к изначальному плану. Так я делал в 2016, по-моему, когда мы с братом прям нормально так поднялись. Так я делаю и сейчас, но сейчас уже меньше, потому что я что-то постепенно отхожу от этого.
Ну, смотри, то есть, вот какой у тебя подход, да? То есть ты оптимизируешь по марковицу, получаешь какие-то веса, да?
Да.
А после этого проходит какое-то время, и ты думаешь, добавить ли новые бумаги, и какие веса им дать, да? И ты получаешь какое-то новое распределение. В соответствии, с
какими-то... Новое распределение, при этом не сильно отличающееся по вот стандартному отклонению от изначального.
А как часто ты вообще это делаешь?
Ну вот раньше я делал это гораздо чаще. Раньше я делал это, может, раз в квартал, раз в полгода. Сейчас уже что-то я почти этого не делал, к сожалению. Потому что я как-то переключился от этого. Переключился на работу, мне просто физически не хватает времени за этим все следить. Вот когда я готовил портфель для Робин Гуда, открыл свой файл, который я делал в январе этого года, и я просто заново его начал изучать, что там, откуда, как это тянется, куда. Ну вот я более-менее все собрал по марковицу портфель. Я надеюсь, в ближайших выпусках мы его покажем и расскажем, как он формируется. Как-то вообще теоретически работает вот портфель по марковицу.
Ну смотри, чем вообще хороша ребалансировка? Обычно люди, когда приходят на рынок, да, они просто там услышали, Яндекс растет, например, да, или кто-то порекомендовал, и покупают, да.
Да-да-да, потом... извини, что я тебя перебью. Я помню, я был где-то, может, года два назад в KFC, я сидел, и два парня сидели, обсуждали, такие, Татнефть надо брать, Татнефть, сейчас Татнефть вообще на хай... Ну, точнее, растет вообще люто. А я сижу и думаю, блин, ребята...
Слушай, я подобные разговоры за последние пару недель, но я вот два раза слышал, чтобы вот где-то в общественных местах молодежь обсуждала, какие акции покупать, мне кажется.
Ну это круто, это круто, поэтому мы, собственно, и ведем подкасты, чтобы они, может, как-нибудь случайно или специально нас встретили, послушали, поняли, что просто целенаправленно одну там бумажку какую-то, может, не очень и разумно
делать. А для брокеров как круто.
Да.
Ну, то есть, да, когда обычно мы приходим на рынок, у нас получается, что мы не знаем, что делать, покупаем, продаем, да, а ребалансировка, она говорит что? Она говорит, что у тебя изначально должны активы соответствовать каким-то весам в портфеле, да, то есть ты не просто там от балды что-то покупаешь, продаешь, не знаешь почему, ты должен сначала подумать, на каких принципах составить портфель, раздать веса своим бумагам, да, и после этого, когда эти веса розданы, портфель куплен, проходит некоторое время, ты возвращаешься к портфелю, смотришь, какие акции можно добавить, например, да, или не добавлять, ты видишь, что какие-то акции вообще сильно выросли, да, какие-то акции, наоборот, упали, и у тебя есть какое-то вот распределение активов старое, ты возвращаешь его к изначальному распределению активов. Для чего это вообще было придумано, да? Для чего она нужна, эта ребалансировка? Кроме того, что если у брокера большие комиссии, ребалансировка — это всегда дополнительная торговля, она ведет к увеличению комиссии брокера. Вот. Но, тем не менее, у ребалансировки есть и достойная миссия, потому что когда ты вот портфель не ребалансируешь, какой-то актив может сильно вырасти, у тебя общая сумма активов вырастает, да, но и доля какой-то акции, например, она может сильно вырасти. А когда она становится большой, то увеличивается риск того, что она может упасть, да, и ты потеряешь значительную долю от этого нового портфеля. И, соответственно, чтобы уменьшить риск, ты должен вернуть ее на какую-то более маленькую долю, да? То есть, прежде всего, ребалансировка — это инструмент контроля за риском. Она не о доходности, да? То есть, да, мы там в ходе ребалансировки какие-то новые можем добавить инструменты, но изначально это именно для того, чтобы не допускать увеличения риска портфеля.
Ну вот да, как я и говорил, после ребалансировки смотришь там на это стандартное отклонение и как бы приводишь его к изначальному запланированному. И получаешь разбивку. Иногда это, конечно, не получается, потому что там, ну, условно, там через Тинькофф Инвестиции, когда я делал одну бумажку, продать просто не получается. Там надо только лотами продавать. Или эта бумажка очень сильно много стоит, и привести ее к изначальному балансу там невозможно. Но надо это делать.
Ну, вообще, знаешь, я бы различал ребалансировку, вообще, как к ней подходить, различал бы в зависимости от того, каким философским принципам и вообще подходом в инвестициях мы следуем. Потому что ребалансировка там для тебя или там для какого-то другого человека, она обычно разной может быть. Потому что можно различать ребалансировку для человека, у которого, например, пассивный портфель есть из ETF-ов, да, и которые активно торгуют. Естественно, у них подходы будут совершенно разные. Вот тот человек, который пассивно как-то ведет портфель, для него ребалансировка, скорее всего, это просто необходимая вещь. Но она должна быть достаточно редкой. То есть на чем основывается пассивное инвестирование? Что, ну, чаще всего ты покупаешь какие-то активы типа ETF, которые инвестируют в индексные фонды. Ну, это и есть индекс фонда, которые инвестируют в соответствии с каким-то индексом. Акции, облигации, например, да? И ты сидишь их и держишь, да? Ты редко предпринимаешь действия. Возможно, кстати, вот в твоем случае, если у тебя нет достаточно времени уже, чтобы там анализировать рынок, подходить, делать ребалансировку, может быть, стоит уже увеличивать долю каких-нибудь пассивных таких стратегий. Ну, то есть купить ETF на какой-нибудь индекс NASDAQ или на, там, на американский индекс акций, рынок акций, и ему следовать. Это как раз вот подходит для тех людей, которые не хотят там часто мониторить рынок, например, да, они просто покупают портфель, ну, к примеру, да, 60% акций, 40% облигации. Затем у нас акции, например, растут в стоимости, да, облигации, доля их тогда падает. И если из-за этого, из-за того, что растет доля акций в портфеле, и риск портфеля увеличивается. Если случится кризис, портфель может сильно упасть. Да. И поэтому здесь ребалансировка нужна, опять-таки, как мы говорили, для вот этого контроля риска. И она важна
продать
для пассивного
бумаги и купить облигации.
Она важна для пассивного инвестора. Это уже, знаешь, как, ну, это как догма в мире инвестиций, что если вы пассивно инвестируете, надо делать ребалансировку, но не слишком часто. То есть нет смысла это делать там каждый месяц, и на самом деле даже каждый квартал, польза от нее небольшая. А раз в год достаточно, есть консультанты, которые говорят, на самом деле даже раз в два года это тоже нормально. Потому что, ну, как бы чем меньше ты действий совершаешь, тем лучше. И главное, для чего это делается, это контроль риска. Вот вопрос, как ты думаешь, доходность можно дополнительную за счет ребалансировки получить? Ну, то есть, дает ли это дополнительную доходность? То, что мы, получается, продаем лидера, да?
Да-да-да.
Продаем выросший актив и докупаем тот, который отставал.
Вот, ну, чисто я отвечу, скорее всего, да. Но это очень зависит вообще от компании.
А ну, я сейчас имею в виду, представь, что у нас индексы, да, индекс акций, индекс облигаций, даже не от компании, а от рынка вот сейчас. Если мы пассивный подход исповедуем, то смотри, что получается. Получается, что акции долгосрочно растут быстрее облигаций в основном, да, и получается, что если ты долю акций снижаешь, вот как бы искусственно не даешь ей увеличиваться, расти, ты теряешь в доходности. И, например, если вот просто даже проводить тест с ребалансировкой на рынке США с начала 70-х до вот текущих времен, да, ты портфель вот этот, который ребалансируется, он уступает в доходности тому, который не ребалансируется. Почему? Понял. Потому что акции долгосрочно обыгрывали облигации. Но если ты, например, сделаешь этот тест, это очень интересное наблюдение, например, с 95 по 2010 год, вот 15 лет, из-за того, что рынок не рос, а там была такая пила, если ты помнишь по графику S&P 500 индекса, получается, что ты, например, в 2000 году срезал бы долю акций, да, увеличил бы долю облигаций. А потом рынок обвалился, и ты, соответственно, докупил, наоборот, увеличил акции по более дешевым ценам и снизил долю облигаций. И когда вот такая пила на рынке, ребалансировка, наоборот, помогает получить дополнительную доходность, потому что ты как бы продаешь на максимуме и покупаешь на минимуме активов. А поскольку ты делаешь это дисциплинированно, это помогает получить доходность. Собственно, для чего вот эта стратегия хорошо работает? Она хорошо работает, когда вот у тебя рынок такой больше боковой, нет у него четких трендов. В 2010-е годы на рынке США никакая бы ребалансировка не работала. И многие от нее отказывались, потому что зачем мне тут ребалансировать, когда у меня каждый год рынок растет, растет, растет. И сейчас об этом даже можно посмотреть, упоминания в статьях стало гораздо меньше, именно за счет бычьего рынка. То есть эта тема была популярна даже там в исследовательских всяких журналах в нулевые годы, а сейчас ее немножечко забывают именно из-за того, что стало из-за вот этого бычьего тренда в США.
Прикольно, слушай, ну вот, как говорится, пока петух не клюнет, после следующего дипа они опять вспомнят про ребалансировку.
Да, и я вот здесь могу порекомендовать, есть хорошее исследование Vanguard, мы в ссылочке прикрепим, что такое ребалансировка. Ну, оно, правда, на английском, да, там читатели иногда просят кидать на русском, если есть такие версии, но, может быть, если у меня до этого дойдут руки, там можно интересно ее как бы по тезисам перевести и графики применить о том, как раз вот что это такое, как лучше это делать. Они, кстати, вот для ребалансировки, они там прямо делают вывод, что делать, на самом деле, если пассивно инвестируешь, неважно, как часто ты ее делаешь, там, месяц с точки зрения доходности, месяц, квартал, год, там примерно та же самая доходность получается в итоге. Но если комиссии меньше за счет того, что ты реже ребалансируешь, то лучше делать как можно реже просто получается. Реже, да. К этому выводу.
Слушай, ну на Робингуде-то вообще вроде как комиссии нет.
А, слушай, ну
значит, хороший вопрос, да? Не работает.
Хороший вопрос, да, на самом деле. Есть ли там комиссии или нет, потому что, ну, как бы их явных нету, да, но есть большие подозрения, что вот те данные, которые они продают high frequency, высокочастотным трейдерам, да, что они используются для того, чтобы люди на самом деле покупали не по самым выгодным котировкам ценной бумаги, да, потому что там уходит заявка в dark pool, ну и, в общем, есть такие схемы. И, кстати, за вот этот поток сделок высокочастотные фонды Robinhood платят в несколько раз дороже, чем, например, другим брокерам. Зачем они платят, если вижу...
Потому что у них аудитория самая такая, я не знаю. Зачем? Почему именно Robinhood?
Ну, есть подозрение, что это связано с тем, что на самом деле далеко не по самым выгодным ценам исполняются сделки трейдеров на Робинхуде, что комиссия туда вшита гораздо больше внутрь, да, цены, чем у других брокеров. Я думаю, что в скором времени, ну как в скором, в ближайшие там годы какая-нибудь Нью-Йорк Таймс, она все-таки раскопает, как устроен бизнес Robinhood, и откроется много новых подробностей, что приложение на самом деле не такое дешевое, как кажется. Вот, и мы с тобой поговорили об пассивной ребалансировке, да, но на самом деле есть движение, которое говорит о том, что среди инвесторов, что ребалансировка, прошу прощения, это фигня. Вот. Потому что, ну, опять же, если ты, например, активно принимаешь решение, вот, ну, пассивный, ладно, там все понятно. Есть активная торговля, когда ты выбираешь акции каких-то компаний, ты веришь в эту компанию, в ее, например, долгосрочный рост, и, например, она растет, а ты думаешь, что она будет расти и дальше, ну, как вот какой-нибудь сейчас Тинькофф или Яндекс, да, и как, вот зачем... Ну, и такой инвестор, он спрашивает, зачем мне продавать, если я знаю, что там дальше будет рост, рост и рост, бизнес сейчас дешево оценен, И даже, по-моему, это Баффет или Мангер говорил, что вот так вот, ребалансируя портфель автоматически, вы как бы срезаете свои лучшие цветы, а покупая упавшие компании, вы даете как бы сорнякам расти в своем портфеле. Ну, то есть вы лучших продаете, а докупаете плохих.
Я понял, да.
И вот здесь может быть такой контраргумент, что когда мы, например, вес выросшего актива или акции его снижаем, да, мы этим самым не даем вот этим цветам расти дальше. То есть представь, например, что какая-нибудь у нас акция была бы в портфеле в начале нулевых, но я не знаю, кто там вырос, там какой-нибудь Netflix или Amazon, да? И мы не давали бы ему расти, а мы бы его все время срезали во время вот роста акций и вот не давали бы сложному проценту работать в полной мере. Поэтому у ребалансировки есть критики, которые говорят, что именно с точки зрения активных стратегий, что надо давать своим ставкам в акциях расти дальше и не срезать их. Какой из этих подходов вот сразу выбрать? Это
решает, мне кажется, каждый, да?
Да, это ты решаешь в соответствии со своими воззрениями. Чем хороша ребалансировка, да, то, что она тебя как бы дисциплинирует, потому что ты вот не... Она снижает уровень эмоционального давления на тебя, потому что ты не думаешь там покупать, продавать, да? Ну, то есть ты не мучаешься этим. У тебя есть какая-нибудь там система, которая определяет долю в портфеле. Вышла там, например, там доля Яндекса должна быть 15, стала 25. Ты такой, о, все, возвращаем на 15, да? И ты не мучаешься тем, что куда же там пойдет акция дальше.
Ну вот смотри, у меня есть два контраргумента. Первый — это давай вот в нынешних реалиях посмотрим. Ну кто сейчас реально будет докупать Теслу? Вот если у тебя в портфеле Тесла, и она у тебя вроде как побомбанула и перетянула одеяло на себя, всем уже сейчас понятно, что это жесткий, жестко переоцененный актив. Ну, может, кто-то так не считает, конечно. Но
у нас всегда есть кривая Гаусса, которая говорит, что всегда будут те, кто будут топить за то, что будет расти дальше, да, в противовес скептикам. Так что есть всегда люди, которые противоположную точку зрения имеют.
Ну хорошо, а вот, допустим, почему это считается, что мы срезаем нормальные цветы и взращиваем сорняки, если у тебя все равно твой портфель плохо ли, хорошо ли, все равно генерирует какие-то дивиденды, генерирует тебе какие-то деньги, и просто с течением времени можно накопить эти деньги и опять уже докупать полностью весь портфель, всех по чуть-чуть, просто сохраняя свою же пропорцию.
Но они говорят, ведь что доходность этим самым ожидаемая уменьшается, потому что я акцию с большим потенциалом, я ее урезаю, да, а акция какой-нибудь падающая, вот кто у нас там сильно упал в этом году, мы с тобой делали исследование.
Карнивал?
Например, да, или там авиалиний, хотя у авиалиний тоже есть много поклонников, что зачем я ее должен докупать, когда у них там проблемы есть, да, а ее доля упала, например, сильно в портфеле, если там я не верю в их дальнейшие перспективы. Вот. В этом логика, да, что акция, которая, может быть, выросла, она от этого потенциал не теряет. И ее надо докупить. И я не вижу смысла, почему я должен ее срезать. Это именно чтобы работал сложный процент на тебя. Потому что если ты продаешь, да, ты, соответственно, работу этого сложного процента немножечко уменьшаешь. Но, опять же, если ты супер уверенный в себе инвестор, человек, ты вот прямо убежден, что она будет расти и дальше, ты, наверное, дальше будешь ее держать. И как сейчас по 1500-2000 долларов, наверное, и акцию Tesla, до сих пор есть люди, которые вот верят и продолжают держать ее.
Но я не из таких, конечно. Ну, хотя, слушай, вот, допустим,
когда она была по 500 Тинькофф... долларов, наверное, у тебя тоже был скепсис и желание зашортить Теслу.
Да, но, по-моему, она тогда стоила 900. Или 500. Да?
По-моему, 500.
Я уже не помню. По-моему, может, вот. И 500, я уже не помню. Но я просто потом понял, да, что я лучше не буду лезть в это все дело.
Ну, потому что даже если пузырь какой-то образуется, то, ну, если это пузырь, то он может дорасти до невероятных размеров. Именно поэтому он и является пузырем, потому что ты не можешь вообразить его границы. И в этом смысле, например, ну ладно, про золото можно чуть попозже поговорить. Есть ли там пузырь, будет ли там пузырь, это тоже очень хороший вопрос. Ну вот, в общем, если подытоживать тему с ребалансировкой, да, если вы пассивный инвестор, то делайте ребалансировку своих ETF-ов, но не слишком часто. Даже раз в год это вполне себе нормальное.
Не только ETF.
Ну, просто своего пассивные инвестиции сейчас больше ассоциируются с ETF-ами. Ну да, хорошо, да, любой свой портфель. Если вы делаете какие-то...
Я вообще ни одну ETF-ку не покупал.
Ну, все впереди.
Хорошо.
Подожди, еще я надеюсь, что вот в третьем квартале на Патреоне выйдут пассивные портфели «Бастион» с ETF-ами.
О,
и ты тоже попробуешь их опробовать, потому что у меня... Есть интересные мысли, ну как, не совсем, не совсем пассивные, то есть я вот когда работал в аналитической службе, у меня была идея создать портфель из ETF-ов на мировые рынки, который бы, скажем так, оценка этих ETF-ов страновых, она была бы автоматизирована в зависимости от каких-то параметров, ну собственно, как сейчас вот активный, да, портфель, то есть ты... свою аналитическую какую-то систему, свое мышление. Ты его закладываешь в индикаторы. Например, мы там покупаем страны, у которых рынок наиболее эффективный с точки зрения там, рентабельности капитала, где есть импульс роста акций и который, например, недооценен. Вот у меня была идея, что можно это применять не только к компаниям, но и к целым рынкам акций. И в зависимости от этого ты можешь выбрать, там, например, 40 рынков акций каких-то, ETF-ов на них, да, прогнать их по рейтингу, ну, то есть мы выбираем, например, дешевые рынки акций, там, с небольшим риском, с высокой эффективностью и с каким-то импульсом роста. И он тебе показывает, что, например, там, ETF на Чехию, он имеет лучший потенциал с точки зрения этой стратегии. И ты берешь 5
прикольно.
Лучших ETF-ов на разные рынки акций в мире, и в зависимости от рейтинга, какому-то из этих ETF-ов даешь больше вес, какому-то меньше вес. И вот так формируешь портфель. И я проводил там и бэк-тесты какие-то этих стратегий. Ну, посмотрим. Если вот руки дойдут до этого, я успею сделать. Очень хочу сделать пассивные вот эти... Ну, как, не пассивные. Они на самом деле пассивно-активные портфели. Да, на мировых рынках акций, то есть это как бы активное управление портфелем из ETF, основанное на автоматической системе анализа, вот, ну то есть такой гибрид
мнения.
И также
отчеты каждый месяц и там ребалансировка, если потребуется.
Я не уверен, что там каждый месяц надо будет ребалансировать, но можно делать небольшой отчет, но там, скорее всего, не нужно точно каждый месяц, потому что ну, не
да,
так
да,
много
да.
случается на рынках в
да,
целом, да,
да, да.
Не такие изменения, как в отдельных компаниях могут происходить. Вот, ну, то есть для мониторинга можно каждый месяц выпускать, типа, что случилось, плюс какие-то новости, но там ребалансировка точно раз там, в квартал этого более чем достаточно. Можно, на самом деле, раз в полгода делать, ну, чтобы как бы больше аналитики, больше обзоров. Можно делать и раз в квартал. Вот, я думаю, что может интересная штука получиться. Мы посмотрим. Так, значит, с ребалансировкой. Ответили ли мы на вопрос о ребалансировке?
Да.
Как? И... Подожди, я забыл, что мы ответили. Мы подытожили, что если у тебя пассивная, да, то раз в год. Если активная, можно чаще. Лучше всего делать на основе какого-то подхода, где ты... раздаешь веса акциям, и у тебя есть система, да, раздачи этих весов. Например, вот в дивидендном и активном портфеле у меня не зависит от рейтингов. У меня есть система, основанная на рейтингах. Какой вес раздать? Ты вот пользуешься марковицем, да, чтобы он тебе раздавал веса какие-то. И лучше если там активная стратегия, вот, да, опять же, если мы сейчас можем возвращаться к нашим портфелям на Патреоне, да, вот у меня идея в том, что раз в месяц, в зависимости от рейтинга, ты смотришь там, у кого рейтинг повысился, у кого понизился, и смотришь, что можно там чуть-чуть увеличить долю, чуть-чуть уменьшить долю, не слишком активные какие-то действия, ну и плюс какие-то, может быть, новые идеи будут появляться. Вот. Мне кажется, это достаточно разумный подход, да, то есть ты автоматизировал свой какой-то, свою аналитическую систему, которая выдает тебе веса, и ты каждый месяц, ты даже в течение месяца можешь там не принимать никаких решений, да, ты можешь не париться, как знаешь, на форумах каких-то, там в том же Тинькофф Пульсе есть множество людей,
в Пульсе
которые...
вообще
каждый день там наторговывают, что-то пытаются, ну... К сожалению, да. Это вот поведение человека, который недавно пришел на рынок в течение...
Слушай, ну это меня прямо иногда забавляет, когда ты по тикеру переходишь, и там просто одна сложные посты, там типа «Что делать? Когда расти? Ой, только я купил, она уже падает!» Что-нибудь такое.
Да, я тоже это вижу, меня немножко это так... Ну, расстраивает, потому что я понимаю, что вот Тинькофф привел 200 тысяч человек на рынок, да, и определенная доля, значительная, наверное, доля, наверное, десятки тысяч человек, они будут заниматься этим, что будут покупать, продавать акции, не зная, что они играют в игру с отрицательной ожидаемой доходностью.
Да.
Что в конечном счете, если ты там каждый день наторговываешь, у тебя доходность ожидаемая просто... как в игре с лотерейными билетами, она вот ниже, ниже, ниже становится со временем. И чем дольше ты в нее играешь, тем выше вероятность, что ты будешь терять деньги, да. Единственный способ — это здесь, если так ты действуешь, это чтобы тебе повезло хорошо, хорошенько, да, и ты сказал, все, слава богу, повезло, забрал деньги и ушел из казино. Вот.
Но так,
наверное,
это не работает.
Да, потому что невозможно
когда
уйти.
Везет,
да.
Да.
Вот, и, конечно, ну, наверное, если ты вот так торгуешь, ты вообще не задумываешься о какой-то там портфеле, ребалансировке, но я думаю, что все равно рано или поздно какая-то доля людей, которые вот с Тинькова придут на фондовый рынок, и вот те, кто начали инвестировать в последний год, они придут к тому, что не нужно там в течение дня вот это торговать, там технический анализ линии поддержки, линии сопротивления рисовать, и там пытаться угадать, куда там Тесла завтра пойдет, надо ее или не надо шортить, они просто будут делать так, что в течение, там, если они активно, да, хотят управлять, что они вот выбрали день, 10 августа, там, 10 сентября, 10 октября, собираем всю аналитическую информацию, которая есть, смотрим обзоры, да, которые можно какие-то аналитические прочитать, и да, вот мы в этот день смотрим, что можно добавить в портфель, что можно убрать из портфеля. Провели ребалансировку, купили, продали. Ждем следующего месяца, набираем другую аналитическую информацию какую-то. Ну, то есть, как действует управляющая компания, да, как действует инвестиционный фонд. Что там, ну, конечно, бывают такие, которые каждый день наторговывают, да, но в основном фонд как действует? Собирается инвестиционный комитет, аналитики на нем защищают какие-то идеи, и есть какой-то день, когда управляющий, он в зависимости от вот этих инвестиционных идей, какие-то принимает, какие-то не принимает, и покупает различные инструменты, да, с какой-то регулярностью он проходит. Мне кажется, и человек, индивидуальный инвестор, он должен действовать так же, то есть наметить, что эти дни у меня мой инвестиционный комитет проходит, я смотрю такую-то, такую-то аналитику и решаю, купить или нет. Это будет отличная защита для мозга, в смысле, с точки зрения эмоций. Потому что ты не будешь там каждый день пялиться, смотреть, о, упало, выросло, да, там, что же делать, боже мой, я не понимаю. У тебя есть четкие точки, когда ты принимаешь решение. И это может здорово уберечь от принятия как раз эмоциональных решений.
Да.
Потому что это хуже всего, когда ты видишь, вон там, Селикдар растет, знаешь, даже если... Я вот увижу, что, ну, у меня появилась какая-то инвестиционная идея, я на самом деле буду ждать до момента ребалансировки, потому что велик риск, что это эмоция. То есть я увидел, что там что-то растет, себе что-то напридумывал, а когда проходит несколько недель, и у тебя есть вот точная точка принятия решения, ты уже с холодной головой думаешь, да, нужна мне эта акция в портфель или нет. Вот мне кажется, такой подход, он может быть очень... правильным, разумным для инвестора.
Про квазиоблигации.
Про квазиоблигации здесь
Акции квазиоблигации в РФ. Я,
очень
если честно, вообще
интересный
не
вопрос.
знаю, что такое квазиоблигация.
И знаешь, это не твоя ошибка, потому что на самом деле такого понятия, ну, в официальных инвестиционных каких-то источниках нет. Это больше сленг, который зародился именно в российском интернете, посвященном фондовому рынку. Ну, потому что вообще я тоже об этом мало слышал, когда начал гуглить, ну, стало понятно, что это изобретение российское. Вообще, квазиоблигации, я с этим сталкивался, когда читал про кризис в США до 2008 года, ипотечный, потому что
Субординированные.
квазиоблигациями тогда называли ипотечные вот эти облигации, квазигосударственные облигации их называли. Почему? Потому что эти облигации, обеспеченные недвижимостью, выпускались вот этими Фэнни Мэй и Фредди Мак, и они были как бы государственными, потому что государство как бы по ним обеспечивало выплату, да, но на самом деле оказалось, что не обеспечивало. Вот они назывались квазигосударственными. Сейчас в российском интернете, оказывается, квазигосударственными облигациями называется, ну, на самом деле непонятно что. Потому что я нашел в разных источниках, люди по-разному трактуют, что такое квазигосударственная, ой, господи, государственная, квазиоблигация. Есть, например, идея, сейчас я, кстати, здесь выписал три разных определения, что это такое. Вот мы можем определить в итоге, что такое квазиоблигация, и подумать, нужны они в портфеле инвестору или нет.
Ну, вообще, как бы, rule of thumb, типа, если ты не понимаешь, что это такое, и не знаешь, из чего это, и не можешь сам себе объяснить, то ответ нет, этого не надо иметь.
Ну, смотри, в общем, первое определение, которое я нашел, что это
Так.
акции компании, которые всю прибыль отправляют на дивиденды. Есть мнение, что это облигации, которые стабильно платят дивиденды и имеют высокую дивидендную доходность. Ну, это, знаешь, тоже не очень понятно, что такое высокая дивидендная доходность. Нет, ну как бы, нет, ладно, понятно, но критерий, да, должен быть какой-то, выше какого уровня, да, там 7% сейчас это высокая или нет дивидендная доходность, а 9-10. Вот, и в одном источнике вообще сказано, что это какой-то гарантированный доход, который дает акция, но это, естественно, введение в заблуждение прямое, потому что, конечно, никакого гарантированного дохода нет. Ну, в общем, смотри, если так немножко пытаться определиться, что
Подожди,
это
может,
такое.
извини, что я тебя перебью. Вообще, вот изначально для вот ламера, как я, облигации и акции. Вот вообще, вот я, допустим, вообще ничего не знаю. Я, как мне вот определить для себя, что мне выгоднее брать, облигацию компании или акцию компании? Ведь, по сути дела, одно из самых главных отличий — это то, что если компания прикажет долго жить, как ты говоришь, то владельцы облигаций имеют как-то
Первое
главенствующее
право
право на...
требования, да.
Да.
Ну, на самом деле,
Это что, фигня?
нет, ну, часто бывает, что если компания отбросила коньки, то никто ничего не получает. Ну да, бывает, конечно, что право требования. Но смотри,
И
на
с
самом
этой
деле.
точки зрения, из того, что ты прочитал, вообще, что там именно облигация? Там же ничего не
Ты
облигация.
очень правильный вопрос задаешь, потому что, ну. Ладно, давай вот прям к основам, да, получается, что акция — это как бы ты, инвестируя в акции, ты получаешь долю в будущей
В
прибыли
акте.
компании, да, и
Да.
акция платит дивиденды, дивиденды растут вместе с прибылью, и, соответственно, акция — это вот дисконтированные будущие дивиденды, все будущие
Потоки.
дивидендные
Да.
потоки, да. Облигация у нас не привязана к результатам компании, это просто обязательство выплатить, да, тебе сумму обратно и по
Какой-то
определенному
процент.
проценту, да, то есть у тебя чаще всего сумма вот этого процента, она не растет, хотя там разные бывают, да, условия, бывают по плавающим ставкам. Получается, что за то, что ты отказываешься от роста прибыли, да, инвестируя в облигацию, она становится менее рискованной, потому что, ну, компания либо выплатит процент по облигации, либо не выплатит. Ну, чаще всего выплачивает, иногда не выплачивает. денежные потоки по облигации, они более предсказуемы, да, поэтому она менее волатильна, поэтому она считается, имеет меньше риска. По акциям дивиденды часто бывают непредсказуемыми, потому что они могут падать, могут расти, из-за этого акция сама часто падает, растет, ну и гораздо сильнее, чем облигация. Соответственно, когда говорят о квазиоблигациях, судя по всему, имеют в виду, что это акция, которая имеет характеристики, похожие на облигацию. То есть она платит какой-то процент, да, который с определенной дивидендной доходностью, который дивиденды эти, они не сильно отличаются год от года. То есть они много лет подряд платят схожий уровень дивидендов. И ну, условия по дивидендной доходности высокое — это какое-то вот уже дополнительное, да, то есть то, что... Ну, то есть это акции, дивидендные акции компаний, прибыль которых не сильно волатильна и которые имеют четкую какую-то дивидендную политику и отдают дивиденды с какой-то текущей большой доходностью. Вот что имеется в виду. Ну, то есть если по российскому рынку, если ты посмотришь на те списки, которые предлагают в качестве квазиоблигаций, это МТС, это Металлурги, это Ростелеком, Юнипро, ну и дальше по списку. И, собственно, чтобы проверить, можно ли это назвать квазиоблигацией, я составил небольшое исследование по этому поводу. Вот кого чаще всего называют квазиоблигационными сейчас бумагами. И я составил список из этих бумаг и взял их там с равным весом, 10 бумаг, да, и посмотрел исторически доходность. Можно ли их с точки зрения корреляции с рынком и, и стандартным отклонением называть облигациями. Получилось так, что корреляция к рынку, индексу Мосбиржи, она получилась выше 0,8. Ну, то есть это на самом деле очень высокая корреляция, да?
Да.
И они значительно ближе к рынку акций оказались. По волатильности тоже не сравнить. Это однозначно акции. То есть они даже не близко к облигациям. Они волатильны, потому что они падают вверх-вниз сильно. И в этом смысле, значит, облигациями там никакими не пахнет. Потому что, ну, потому что по всем критериям это самые настоящие акции. Вот. А квазиоблигациями, я думаю, их называют, это, ну, маркетинг. Какой-то типа маркетинговый ход, да, потому что ты как бы покупаешь облигацию, и это дает тебе ощущение надежности. О, я облигацию купил, я купил МТС, она с 10% дивидендной доходностью, буду жить на эти дивиденды и буду...
Бед не знать.
Да, хорошо себя чувствовать. Вот, но мы уже много раз говорили, что высокая дивидендная доходность, это часто бывает ловушкой, потому что высокая дивидендная доходность означает, что вы как бы играете против рынка, потому что это означает, что рынок ждет от компании, что дивиденды либо не будут расти, либо будут расти, либо будут вообще падать, да? И поэтому, ну, есть риск, что покупая облигацию, например, с высокой дивидендной какой-нибудь доходностью, пусть даже стабильными дивидендами, вы можете купить, нарваться на компанию, у которой существуют большие риски для бизнеса. Поэтому этого, скорее всего, недостаточно для анализа.
Слушай, а какие-нибудь привилегированные акции называют квазиоблигациями? Раз уж такое
дело. Не, ну конечно, если они отвечают каким-то
то параметрам. То есть некие критерии, посмотрев на которые, они думают, что, а, давай назовем это квазиоблигацией и больше клиентуры поимеем из-за этого.
Ну, наверное, это да. Я думаю, да. Я думаю, странно. Это так. Ну, на самом деле, глядя на дивиденды некоторых компаний, действительно хочется сказать, ну, это же практически облигация. Ну, то есть они из года в год платят примерно одинаковые дивиденды. Там, может быть, они чуть-чуть растут, чуть-чуть падают, и ты думаешь, о, ну, это же практически как облигация. Но... Если мы, опять же, вот сравним их по доходности, там, волатильности, да, и корреляцию с рынком, это все равно больше рынок, чем облигация. То есть это не может быть, скорее всего, альтернативой. Ну, то есть, как минимум, нет, конечно, портфель из таких акций можно сформировать, да, но это будет стратегия больше, там, похожая на рынок акций. И какая ожидаемая доходность у этих стратегий? Ну, или историческая доходность. На самом деле я проводил подобные тесты по тому, что будет, если покупать компании там со стабильными дивидендами и с высокой доходностью. И, ну, сейчас я результатов просто, честно говоря, не вспомню уже, какие я получил, но получались хорошие результаты.
Ну, еще такой момент, просто, может, кто-нибудь не знает, или что, просто если тебе говорят, что некая облигация имеет такую-то доходность, такие-то купоны, вот реально такие цифры, на такие цифры ты выйдешь, дождавшись ее экспирации. А если ты раньше ее закроешь, то, возможно, будут и другие цифры. Вот с этой точки зрения лезть в квази-облигацию только из-за того, что это облигация, хотя по факту это не она, вот очень опасно.
Да, мне кажется,
потому что... Потому что если ты рассчитываешь на облигацию, ты понимаешь, что хорошо, покупаю за 1000, получаю там 10% в год в течение 5 лет, дальше получаю свою 1000. И как бы на это я и рассчитываю, и это вроде окей для меня. И когда ты покупаешь квази-облигацию, думая об этом, но на самом деле выходит совсем другое, это может быть довольно опасно.
Ну да, ты совершенно прав. Вот мне поэтому этот термин и не нравится, потому что это не является... Не облигация, ни какой-то квази-облигация. Это может вводить в заблуждение, поэтому я бы этим не пользовался. И брокеру, который, например, такой список составляет, я бы рекомендовал отказаться от этого термина. Вот. Мне кажется, что даже...
Как минимум.
Это, ну, это действительно введение в заблуждение, да, потому что человек посмотрит акции там, какого-нибудь МТС, дают 13% доходности, да, за прошлый год. О, какая хорошая бумага, да. А в этом году доходность будет ниже, потому что часть из этой 13% доходности это был спецдивиденд от продажи дочки на Украине, например, да. Вот такой.
Но об этом никто не расскажет.
Ну.
Если только не лезть и не рыть в бастионе.
Ну, мы расскажем, да.
Да.